Мы обыскали ее комнату, надеясь найти хоть какой-нибудь намек на то, куда могла отправиться Кэти. Имелась еще скверная, но все же допустимая возможность, что ее могли убить сами Девлины, а потом обставить все так, будто она ушла из дому живой. У Кэти и Джессики была одна спальня на двоих. Окно показалось мне маленьким, а лампочка тусклой, что усилило неприятное впечатление от дома. На стороне Джессики мрачную стену украшали репродукции идиллических картин. Полотна импрессионистов, феи Рекхема, пейзажи из Толкиена. «Это я ей все дала», — сказала с порога Розалинда. «Верно, котеночек?» Джессика кивнула, глядя на свои туфли. Примечание. Рекхем Артур, 1867-1939 годы, английский художник-иллюстратор. Конец примечания. Стена Кэти, разумеется, была посвящена балету. Фото Барышникова и Марго Фонтейн, вырезанные из журналов, плохой снимок Павловой, письмо с приглашением из балетной школы, симпатичный рисунок юной танцовщицы с надписью на листе картона «Кэти», 21 марта 2003 года. «С днем рождения! Люблю, твой папа!» На кровати Кэти валялась скомканная белая пижама, которую она надела в понедельник ночью. На всякий случай мы прихватили ее вместе с постельным бельем и мобильным телефоном, лежавшим выключенным в тумбочке возле кровати. Дневник она не вела. Начинала, но через пару месяцев он ей надоел, и она его потеряла, объяснила Розалинда, подчеркнув интонацией кавычки в слове «потеряла» и грустно улыбнувшись. А за новый так и не взялась. Мы забрали ее школьные тетради, ученический дневник и все, что могло пролить хоть слабый свет на эту историю. У каждой девочки имелся свой столик. На том, что принадлежал Кэти, стояла круглая коробочка с лентами для волос. Что-то кольнуло меня в сердце, когда я узнал шелковые васильки. «Уф!» — выдохнула Кэсси, когда мы вышли из поселка на дорогу. Она подняла руку и взлохматила свои волосы. «Где-то я уже слышал это имя. Причем не так давно», — произнес я. «Джонатан Девлин. Когда вернемся, надо поискать в компьютере и проверить, нет ли на него досье. Черт! Надеюсь, все действительно окажется настолько просто», — пробормотала Кэсси. «У меня от этого дома мурашки бегают». Ее замечание меня обрадовало, даже успокоило. У Девлинов многое выглядело настораживающим. Например, Джонатан и Маргарет не прикасались друг к другу, почти не переглядывались. Вместо толпы сердобольных соседей по дому слонялась призрачная тетя Вера. Все члены семьи словно свалились с разных планет. Но я чувствовал себя очень взвинченным и не доверял своим эмоциям, поэтому обрадовался, что Кэсси тоже заметила что-то неладное. «Нет, я не потерял голову. Знал, что стоит мне добраться до дому и хорошенько поразмыслить, как все придет в норму. Но когда увидел Джессику, у меня едва не разорвалось сердце. То, что она оказалась двойняшкой Кэти, ничего не меняло. Вообще, в данном деле просматривались какие-то странные параллели, и я не мог избавиться от мысли, что происходит это не случайно. Каждое совпадение напоминало запечатанную бутылку, выброшенную на песок к моим ногам, где на стекле стояло мое имя, а внутри лежала записка, написанная таким головоломным кодом, что он не поддавался расшифровке. Помню, попав в интернат, я рассказал однокашникам, что у меня есть брат-близнец. Мой отец был неплохим фотографом. Однажды в воскресенье, когда мы пробовали сделать новый трюк на велосипеде Питера, промчаться на всей скорости по невысокой ограде садового участка и спрыгнуть вниз, он заставлял нас проделывать этот фокус и полдня валялся на траве, меняя объективы, пока не получил нужный ему кадр, потратив много пленки. Мы неслись прямо в небе. Я на багажнике, Питер за рулем, широко раскинув руки, крепко зажмурившись и разинув рты, истошно вопя на всю округу с буйно бившимися на ветру кудрями. Я почти уверен, что после этого снимка мы шлепнулись, растянувшись на лужайке, а мама бросилась нас утешать, отругав отца. Он снял нас под таким углом, что земли было не видно, и получалось, будто мы парили в воздухе, как в невесомости. Наклеив снимок на картон, я положил его в свою тумбочку, где нам разрешали хранить семейные фото, и рассказал мальчикам несколько историй, большей частью вымышленных и абсолютно фантастичных, про наши с братом приключения во время каникул. Объяснил, что его отправили в другую школу в Ирландии. Родители где-то прочитали, что близнецов лучше разделять, и теперь он учится верховой езде. Год не успел закончиться, как я уже сообразил, что историю о близнеце нажил себе серьезные проблемы. Кто-то из одноклассников встретил моих родителей в день спорта и с невинным видом спросил, почему не приехал Питер. Поэтому в следующем году оставил фото дома, стыдливо засунув под матрац, и перестал упоминать о брате, надеясь, что все остальные тоже о нем забудут. Когда один одноклассник по фамилии Халл, из тех, кто от скуки отрывают лапки насекомым, почувствовал что-то неладное и стал приставать ко мне с расспросами, мне пришлось сказать, что летом мой близнец упал с лошади и умер от сотрясения мозга. Остаток года я провел в ужасе, боясь, что слух о смерти брата Райана дойдет до учителей, а через них и до родителей. Задним числом я понимаю, что правда быстро вышла наружу, но учителя, зная о случае в Нокнере, решили проявить сочувствие и понимание. Меня до сих пор корежит, когда я думаю об этом, и постарались замять дело. Наверное, мне повезло. Пару лет спустя меня отправили бы к детскому психологу и заставили делиться своими чувствами с говорящими игрушками. Но все-таки я немного жалел, что избавился от близнеца. Мне нравилось, что Питер продолжает жить в головах у дюжины моих товарищей и лихо скачет верхом на лошади. Будь на фото Джемми, я бы превратил нас в тройняшек, и тогда выпутаться из истории оказалось бы еще труднее. Когда мы вернулись на место раскопок, уже прибыли репортеры. Я выдал им нашу обычную скороговорку — эту роль всегда поручали мне, поскольку я выглядел представительнее Кэсси. Найден труп девочки, ее имя не разглашается, пока не будут поставлены в известность родственники. Есть подозрение на убийство. Все, кто может чем-нибудь помочь, звоните нам. Без комментариев, без комментариев, без комментариев. «Это дело рук сатанистов?» — спросила высокая женщина в лыжных брюках, уже известная нам особа. «У нас нет оснований для подобных предположений», — ответил сухо я. «Сатанисты-убийцы для детективов — то же самое, что йети. Никто их не видел и не слышал, но стоит где-то появиться отпечатку большой стопы, как пресса начинает биться в истерике. На всякий случай мы делаем вид, будто относимся к этой идее серьезно». «Но ее обнаружили на алтаре друидов, где совершались человеческие жертвоприношения», — настаивала женщина. «Без комментариев». Я вдруг понял, что мне напоминает камень с выдолбленной по кругу каймой. Стол для вскрытия трупов, где имеется желобок для стока крови. Просто до сих пор, зациклившись на прошлом, я упускал из виду более свежие ассоциации. «Господи помилуй». Репортеры скоро сдались и стали расходиться. Кэсси сидела на ступеньках хранилища, держась в сторонке и следя за происходящим. заметив, что высокая журналистка двинулась к Марку, который вышел из столовой и направился в мобильный туалет, она встала и поспешила в их сторону, стараясь попасться Марку на глаза. Я увидел, как он поймал ее взгляд через плечо репортерши. Через минуту Кэсси отошла от них, качая головой.